Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон», член Синодальной библейско-богословской комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Аркадий Малер. Мы продолжаем наш разговор о византийской или, точнее сказать, константинопольской цивилизации. Итак, мы затронули тему о своего рода гордыня, которая охватила константинопольскую интеллектуальную элиту, да и не только, в общем-то, интеллектуальную, и правящую элиту, военно-политическую тоже, и сгубила империю. Можно ли сказать, что это был своего рода эллинский соблазн? Я поясню свои слова. Дело в том, что внутри культуры константинопольской цивилизации существовало всегда две линии, две тенденции, два потока, если можно так сказать. Существовала христианская тенденция, постоянное укрепление христианства в сердцах, постоянное утверждение его на соседних землях, и воспоминания соблазнительные о величии культуры эллинистической, о древнегреческих философах. Собственно, в самой философии никакого греха нет, разумеется, но когда все это касается уже языческого вероисповедания, как чего-то действительно стоящего, как чего-то достойного прославления, то это уже опасность, опасность соблазна. И, кроме того, собственно, вот это высокомерное отношение к соседям в какой-то степени, оно предполагало, что носители этой христианско-эллинской культуры имеют какое-то особенное, глубинное знание, которого все остальные лишены, и поэтому могут гордиться собой и постоянно к этому тайному источнику приникать, получая из него какую-то живительную воду. Насколько я понимаю, в XIV-XV веках этой, в кавычках, живительной водой многие были отравлены.
Да, совершенно верно. Так называемый греческий ренессанс, который предшествовал итальянскому ренессансу. Действительно, ромеи всегда знали, что у них за спиной тысячи лет, собственно, греческой античной истории, да, и они всегда могли развернуться к этому наследию как к единственному, предпочесть его христианству, что для значительной части ромейской элиты, собственно, и произошло. Это был самый настоящий эллинистический соблазн, и надо сказать, что, если я позволю это замечание, что, к сожалению, и до сих пор наши братья по вере, греки, часто позиционируют себя как носители, собственно, такого подлинного православия, которое только им известно, и даже не могут себе представить, что, оказывается, православные могут быть другие народы, и что, может быть, высокое православное богословие у других народов, да, православная церковь развиваться активно у других народов. Это, ну, называя вещи своими именами, это совершенно, так сказать, конечно, языческая гордыня, которая свойственна всем народам, она всегда была, и так же, как многие древние евреи не могли воспринять Христа, да, Бога воплощенного, потому что считали, что им достаточно того, что у них есть, да, также и многие греки восприняли христианство просто как некий бонус к той культуре, которая у них уже была, да, то есть вот они находятся в античной культуре своей, да, а к ней еще добавляется христианство как некий подарок, да, вот это то, что, в общем, могло бы и не быть. В этом смысле действительно Византию сгубил вот этот самый эллинистический соблазн. И поэтому, когда у нас многие сейчас говорят, люди такой, знаете, неоязыческой ориентации, что вот мы должны якобы восстановить некую культуру и цивилизацию, которая была великая на территории нашей страны до крещения Руси, да, и которую христиане якобы сгубили, потому что они считают, что если ее не было, то это должно быть унизительно для нашего народа, для нашей страны, то они повторяют тот же самый эллинистический соблазн. Как раз это большое счастье, понятие, что у нашего народа нет какого-то запасного варианта, да, нет этого второй козырной карты, которую можно вынуть против христианства, что мы не имеем другого основания, кроме как православного, да, и отказываясь от православия, мы отказываемся от самих себя, в то время как у греков это есть, но это их беда.
Ну вот не так давно, этой осенью я был на острове Лемнос. Надо сказать, что впечатления самые замечательные, кроме одного неприятного ощущения. С одной стороны, по городам и другим населенным пунктам греческого острова Лемнос поставлено огромное количество действующих храмов. Пожалуй, если считать на единицу площади, то больше, чем у нас. Но вместе с тем, рядышком существует некий грот Гефеста, куда водят туристов и показывают, а вот наше замечательное античное божество, пожалуйста, сдавайте деньги, в общем, немалые, мы вам покажем то место, где оно пребывало. Ах, как это здорово, это тоже наша культура. Вот, слава богу, у нас пока в России, может быть, храмов поменьше, их число постепенно растет, но нигде грота языческого Перуна мы не находим. Слава богу пока, слава богу, что этого нет. К сожалению, время от времени приходится замечать, что еще пока не государство, это хорошо, но озабоченные туристическими прибылями местные умельцы пытаются придумать какое-нибудь место силы, энергетический насыщенный лужок, у нас и камни волшебные, и вода волшебная, и воздух волшебный. Вот рядышком с Переславлем-Залесским на Клещине озере обретается некий синий камень. Ну, камень не камень, необычного цвета, но местные предприниматели уже тысячу раз разрекламировали его как некое древнее святилище, которое вот буквально все в тебе лечит. Мало кому приходит на ум, что это в сущности сродни святотатству в городе, где находится древнейшая по всей северо-восточной Руси церковь, в городе, который насыщен памятью святого Александра Невского, святого благоверного князя. И вот мне греет сердце, что в каких-то вещах мы отстали от наследников Византии. Вот, насколько я помню, в каких-то регионах умирающей уже закатной империи, в Мистре, скажем, в местах, где подвязался Георг Гемист Плефон, существовали целые общины людей, которые уже бесконечно далеко ушли от христианства в какие-то свои сложные, ну, можно, наверное, сказать современным языком, секты.
Да, совершенно верно. Вот это как раз есть то, что называется греческое возрождение в поздней Византии. Действительно, мы видим, что в конце, собственно, 14-го, в начале 15 века появляются, ну, откровенные неоязычники в Византии. Как раз вы упомянули Георгия Гемиста Плефона. Это тот как раз человек, который был вдохновителем вот этого неоязыческого возрождения, которое противопоставили христианству платонизм, и, конечно, они сами себя изображали такими христианскими платониками, да, христианскими язычниками, они пытались это все примирить, но это примирить было невозможно, тем более, что платонизм был неоднократно осужден самой церковью. И надо сказать, что, кстати говоря, вот это возрождение античного начала языческого было сигналом и для возрождения на Западе, в Италии. То есть, безусловно, итальянский ренессанс, вообще общеевропейский ренессанс, он тоже корнями восходит к Византии, он тоже обязан Византии. И прежде всего потому, что именно в Византии действительно появилось это движение. Ну вот в итоге, отказавшись от богооткровенной истины, отказавшись от вселенской миссии, сведя себя просто к одному из многих народов, живших на земле, который должен хорошенько на ней устроиться, вспомнить какие-то свои плотские корни, да, гордиться своим прошлым, византийцы прекратили свое существование, свернулись действительно к небольшому народу греков, который был легко завоеван турками, да, и который за все эти века, в общем, конечно, его история, она несопоставима с историей его прошлого. Да? На сегодняшний день я могу даже сам сказать про себя, что я в каком-то степени эллинофил. Я люблю, конечно, Грецию, и, естественно, что мы очень многим обязаны этому народу, этой стране, но, конечно, сегодняшняя Греция – это совсем не та Греция. Да? И современные греки, будучи по плоти наследниками ромеев и наследниками древних греков, они, к сожалению, не озабочены теми вопросами, теми проблемами, которые были озабочены их предки. Я надеюсь, что эта ситуация исправится, да? Но чем больше греки будут искать свои корни именно в язычестве, чем больше они будут возрождать вот эти культы, да, сектантские, тем, конечно, меньше они будут христианами. Потому что можно быть христианами по форме, да, гордиться своей древностью, гордиться чистотой своих церквей, но не быть христианами по духу.
Ну, то есть, фактически получилось так, что интеллектуалитет Константинопольской империи поздний, ну, и легкомысленные правители ее, которые все искали союза у соседей, не пытаясь опереться на собственную духовную традицию, они привели к тому, что и их родная держава была отравлена, и соседи их, в том числе западные соседи, были ими, по большому счету, направлены по ложному пути. Но тогда давайте перейдем к тому, а что, собственно, ромеи константинопольские дали нам. В самом начале этой передачи я говорил о том, что Русь в духовном плане то ли родная сестра, то ли даже скорее родная дочь константинопольской цивилизации.
Духовная вот, дочь, по крайней мере.
Да, ну, вообще, ну, не по крови, не по плоти, разумеется. Вот хотелось бы уточнить, а какая из этих двух традиций, христианская или эллинская, в большей степени пришла к нам от Константинополя?
Вот если такое различие проводить, то, конечно, христианская. Да, и опять же, это правильно для нас, как христиан. Другой вопрос, что эллинское начало, оно ведь не было стопроцентно злым, да? Эллинское начало – это в том числе начало, скажем, интеллектуальное.
То есть там было и мудрость,
это начало философское,
и мудрость, и мудрование.
Да, совершенно верно. И да, мы вообще от Византии, я рискну это заявить, получили вообще все. Мы получили от нее нашу культуру как таковую, мы получили от нее нашу письменность, да? Мы получили от нее нашу архитектуру, мы получили от нее нашу самую главную истину, да? Нашу веру. И мы ее, конечно, по-своему понимали, мы ее по-своему развивали, но мы получили ее в наиболее совершенном состоянии, да, когда Русь была крещена, Византия переживала, ну, вот действительно апофеоз своего такого вот культурного перенасыщения, да, культурного развития. И одновременно с этим, восприняв византийское начало, византийскую традицию, византийский фундамент, мы сохранили его как основу нашего национального бытия. И другой вопрос, что вот именно вот это эллинское начало действительно было, ну, скажем так, несколько приглушено. И в этом был в том числе и большой плюс, потому что у нас не было вот этого раздвоения. Да? Для нас эллинство пришло как бы вместе с христианством, да? Оно пришло в общем пакете, да, с византийским наследием. И поэтому у нас не было вот этой шизофрении, да, не было вот этой раздвоенности. А потом, когда уже русская интеллектуальная культура начала активно развиваться в XIX веке, когда возникла русская религиозная философия, оказалось, что мы совсем ни в чем не уступаем этому наследию. Мое убеждение в том, что наша русская христианская мысль, там, независимо от того, да, эта мысль более православная или более там, в чем-то еретическая, она по уровню вполне адекватна мысли византийской. И даже в некоторых вопросах она ее интереснее. Русские ставили вопросы, которых не ставили византийцы. Ну, хотя просто потому, что они жили в другую эпоху.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас гость, философ Аркадий Малер. И мы с вами обсуждаем историю Константинопольской империи, историю Константинопольской культуры, историю влияний великой цивилизации на Русь. Ну вот, собственно, если говорить о влиянии линии эллинской и линии христианской, то да, я согласен. На мой взгляд, тоже христианского к нам пришло в 10, может быть, в 100 раз больше, чем эллинского. Но вот в качестве примера, как историк, могу поделиться следующим. На Руси, помимо летописей, были еще так называемые хронографы. То есть исторические повествования, которые рассказывают читателю не о истории Руси, а об истории христианских царств, о ветхозаветной истории, об истории евангельской и так далее. Вот они были чрезвычайно популярны, их писали и переписывали во множестве копий, они были даже, пожалуй, популярнее летописей. В сущности, они плоть от плоти церковных хроник Византии. Это чисто христианская линия культуры, безо всякого разбавления. Даже во многих случаях это просто большие переведенные из византийских хроник церковных куски. Но в Византии, например, среди столичных интеллектуалов была чрезвычайно популярна хронография Михаила Псёлла. Вот это уже памятник, скорее, относящийся к такой античной эллинистической традиции. Так этот замечательный памятник, он не антихристианский, он просто выходящий за поле христианской культуры. К нам он фактически не пришел, нам он не понадобился. Для культуры Руси он оказался неактуален. Но вот, допустим, пик всех этих искажений, 14 век, 15 век, что защитило достаточно, в общем, тяжело живущую, разоренную постмонгольскую Русь времен Дмитрия Донского и Ивана Третьего от какого-то искажения, которое могло прийти из Византии, находящейся в состоянии агонии, уже вот испускающей этот трупный яд после того, как она испускала сияние веры.
Защитило то, что у нас была церковь своя, еще тогда не поместная церковь, да, но у нас была своя митрополия, и эта церковь, которая объединяла русский народ и всю русскую землю, была лишена тех соблазнов, которые были в Византии. У нее не было памяти об античности, как о своем прошлом. Да? Она восприняла христианство целиком, да, не в дифференцированном виде. И церковь эта была озабочена вопросами, конечно, в первую очередь сугубо духовными, и в том числе вопросами миссии. Вот когда мы спрашиваем, что самое главное, да, мы получили от Византии вместе со христианством, да, вот что, в чем этот византийский дух, который в самой Византии был заглушен, это, конечно, идея миссионерской экспансии, миссионерской жертвенности. Не случайно, если вся история Византии – это сворачивание, как шагреневой кожи, да, в состояние такой Константинопольской области, да, которая, собственно, и рухнула в 1453 году, то Россия постоянно расширялась. Да, это, и отсюда, собственно, я в этом глубоко убежден, отсюда, собственно, и возникло вот это представление о русском духе, как о духе жертвенном, духе экспансии, широком духе, да, который готов вбирать в себя другие народы, даже другие культуры, но приобщая их, конечно же, к православию. И вот это то, чего не хватало в Византии, остро не хватало, и не хватало уже довольно много веков. Да. В России это началось, и Русь не была обеспокоена теми проблемами византийскими, да, вот на что ей все-таки опираться, там, на греческое, римское начало там, или начало там, эпохи IV века. Да. Вот это вот действительно, я бы не хотел говорить такими, да, знаете, понятиями гумилевскими, да, но вот эта вот молодость вот русской нации, да, того времени, молодость русской церкви, она способствовала тому, что мы, нам не были свойственны вот эти, вот, ну, скажем так, эти старческие переживания, да, вот о нашем прошлом, а где же, так сказать, на что же нам опираться, что, да, потому что мы восприняли истину, как она есть, и мы с этой истиной дальше и жили. И, конечно, когда Византия рухнула, то оказалось, что в мире нет другого больше страны, которая бы могла носить ее миссию, кроме как Великое Московское княжество, ставшее Третьим Римом.
Ну вот, может быть, здесь подходит и другая точка зрения, она дополняет вашу. Состоит эта точка зрения в том, что у Руси действительно гораздо более молодой цивилизации, чем Константинопольская, был наивный, но правильный взгляд на вещи. Когда империя соответствовала своему, скажем так, небесному предназначению, предназначению, прежде всего, хранительницы и распространительницы христианской веры, она была державой великой, державой, которая удивляла и утонченной культурой, и военной мощью, и политической мудростью. А умирающая империя, она была действительно уже глубоко отравлена, и относительно небольшой процент стоял в истине, а людей хорошо образованных, книжников и крупных политиков, и даже правителей. Но в это же время ей действительно было отказано в небесной санкции, и она влачила жалкое существование, она никого уже мощью удивить не могла, а что касается культуры, то вот это изощренное мудрование, оно в какой-то степени не поглощало соседей своими достижениями, а отталкивало, потому что они видели, чем это сопровождается в действительной жизни державы. Она падает, она рушится, и вот на этих развалинах фактически через пол пустующего дома начинают прорастать какие-то странные, дурно пахнущие, ядовитые цветы. И глядя на то, что, ну, скажем так, по грехам Бог благо не дает этой державе, видимо, это ее, в кавычках, интеллектуальных достижений поздней поры наши предки отворачивались. Не тот пример, который хочется повторить в своей стране, что вы думаете?
Да, конечно, именно так оно и есть, поэтому надо сказать больше того, что поздняя Византия, она вообще для других христианских народов, особенно обращенных ею, во многом дискредитировала даже, да, христианский интеллектуализм, потому что было непонятно, а зачем он, собственно, нужен, да, если интеллектуальность ведет к неспасению, она ведет просто к тому, чтобы рассуждать ради рассуждения, и если философия отождествляется только с языческой философией, то тогда, конечно, становится опасной, да, здесь можно вспомнить знаменитые слова апостола Павла, да, о том, что, братья, как бы вас никто не соблазнил по стихии мира, да, по философии, а что такое, что это за философия? Это философия языческая, не вообще философия, да, именно языческая философия. И поздние византийцы возрождали именно языческую философию. И платонизм, и стоицизм, и эпикурейство – это все были философии, которые в свое время конкурировали с христианством. Я думаю, что вот действительно вот это, казалось бы, так сказать, наша такая девственность, да, того времени культурная.
Простота, простота.
Простота, да, она была, ну, здесь нет другого слова, промыслительна, да, для нас. И она позволила нам идти дальше и все-таки выполнять и исполнять ту миссию, которая не смогла исполнить Византия.
Ну вот в XVI веке, уже после того, как образовалось Московское государство, оно же Россия, после Ивана Великого, нашу страну можно называть Россией, он фактически создатель нашей страны. Из обломков Древней Руси он создал именно Россию. Тогда у нас появляется тяга к тому, чтобы показать себя носителями, восприемниками константинопольского наследия. То есть фактически взять на себя ту миссию, которую Константинополь утратил даже уже не в XV веке, а гораздо раньше, и понести ее, взять ее на плечи, как бы она ни была тяжела, она есть одновременно, опять-таки, и небесная санкция. Так вот, почему после того, как мы видели, как тяжело умирает империя, сколько темного на ее руинах, тем не менее, в России вспомнили то, что было в ней светлого, и то, что относится к более ранним векам. Почему это нас все-таки к себе притянуло, и почему мы приняли эту палочку христианской эстафеты?
Ну, мы ее приняли, прежде всего, конечно, потому, что мы оказались единственной, как говорили впоследствии, суверенной православной страной в мире. Да, то есть просто не было больше...
Крупный,
да, что важно, что крупный. Конечно, не островом, не полуостровом, не провинцией, а как страной, которая не просто была крупной, она все время расширялась. И здесь нельзя не вспомнить знаменитые слова Владимира Соловьева, да, тут именно он это сформулировал, поэтому я на него ссылаюсь, да, что задача государства и права, да, это не построить рай на земле, а не допустить ад.
Ну что ж, я искренне благодарен вам, Аркадий, за эту беседу, а нашим радиослушателям я напоминаю, что у нас в гостях был известный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон», член Синодальной библейско-богословской комиссии Аркадий Малер. Большое спасибо, Аркадий.
Спасибо вам.
Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».